Иосиф Бродский.
Одни считают, что, в общем, главный человек – это писатель, другой считает, что главный человек – это читатель. Одни считают, что писатель должен служить чему-то, или там, наоборот, не должен служить. А другие считают, что читатель – вот это, собственно, основной закон и так далее. На самом деле, все это не совсем так, и несколько, может быть, проще и ближе. Да потому что литература состоит, и это я не зря говорю, это не потому, что не хочешь сказать умные слова, а по существу. Литература состоит как из писателя, так и из читателя. Это палка о двух концах. И когда считается, что там, скажем, вот человек уходит и говорит, мне там непонятно, вот, то это объясняется не только тем, что, скажем, писатель еще непонятно написал, но понятно, что и что читатель что-то не понял. Короче говоря, идея примерно такая, что изящной словесностью, то есть поэзией, надо действительно очень сильно интересоваться, то есть, чтобы это было действительно делом более-менее насущным. То есть, по крайней мере, стараться быть, ну, если не совсем, не на все 100%, то процентов, значит, на 50, на 60 на уровне того, что пишет автор, то есть на уровне понимания. И слушать стихи от разу к разу, это, или там читать их от разу к разу, ну, это, конечно, очень приятно, все, но, может быть, это не очень плодотворно. Этим делом надо заниматься более систематически, то есть вырабатывать себе какой-то более систематический вкус, как, например, вот вы делаете по отношению к одежде или там, скажем, по отношению, ну вот, скажем, вот вы киноклуб, значит, кино. То есть надо какое-то более стабильное, потому что вообще считается, что это все развлечение, но вот некоторые люди занимаются этим профессионально очень долго. Вот такое вступление. Так что если вам что-нибудь будет непонятно, то не вините только меня. Это может быть немножечко резко звучит, но говорю достаточно искренне. Я вам прочту несколько стихотворений такого англичанина. Уже очень давно, 300 с лишним лет назад, звали его Джон Донн. Это такой английский поэт, он жил на рубеже 16-17 века. Он был вообще довольно любопытной персоной. Он был из хорошей семьи, женат был на даме из хорошей семьи, правда, он женился, когда она была очень юной, но там все это не важно. Начинал он как придворный, как блестящий молодой человек, потом, значит, вот он женился, пошли дети, все полагается. И он довольно сильно бедствовал, у него было около 12 детей, и кончилось дело тем, что ему, значит, король, который не так вот, как это всегда с королем, а он был просвещенный король, значит, он ему предложил сделать такую духовную, что ли, карьеру. В общем, этот человек вступил в лоно церкви и стал там, значит, делать карьеру. И годам к 45 он был настоятелем самого главного такого Лондонского собора и был проповедником. Дело в том, что его проповеди являются одним из выдающихся образчиков, вот, ну, если можно сказать, такого клирикального красноречия. Они, помимо всего прочего, это еще необычайные силы художественного произведения. Умер он 56 лет. Он современник Шекспира. Вот я вам прочитаю его стихи. Не думайте, что вот в том, что я буду читать, есть какая-то модернизация и так далее, и так далее. То есть осовременивание поэта. Это была уже достаточно высокая сложившаяся такая культура поэтической речи. И я, как переводчик, могу сказать только одно, что, вот как говорил Данте, ценность художественного произведения прежде всего в неповторимости. Это совершенно правильно. И переводчик может сделать, ну, только дать какое-то представление. Вот, на самом же деле, этот поэт просто, по-моему, грандиозный. Ну, а стихи такие, вот несколько стихотворений самых разных сторон его представляющих. Вот Джон Донн. Стихотворение называется «Посещение». Когда твой горький яд меня убьет, когда от притязаний и услуг моей любви отделываешься вдруг, к твоей постели тень моя придет, и ты уже во власти худших рук. Ты вздрогнешь, и принес твой визит, свеча твоя погрузится во тьму, и ты принёшь к соседу своему, а он уже устал вообразит, что новой ласки просишь, и к стене подвинется в своем притворном сне. Тогда, о бедный аспид мой, бледна, в серебряном поту, совсем одна ты в призрачности не уступишь мне. Проклятия, в них много суеты, зачем предпочитаю, чтобы ты раскаялась, чем черпала в слезах ту чистоту, которой нет в глазах. Вот такое стихотворение. Называется «Прощание, запрещающее грусть». Как праведники в смертный час торопятся шепнуть душе вперед и не спускают глаз. Друзья с них говоря, уже им нет еще так скорбный миг. И мы не обнажим страстей, чтоб встречи не принизил лик. Свидетель разлуки сей землетрясенье взор страшит, вергает в темноту умы, когда ж небесный свод дрожит.
беспечны и спокойны мы, так любовь земных сердец. Ей не принять, не побороть отсутствие, оно конец всего, к чему взывает плоть. Но мы любящие столь утончено, что наших чувств не силах потревожить боль. И скорбь разъединенных уст простимся, ибо мы одно, двух наших душ не расчленить. Как слиток драгоценный, но отъезд мой их растянет в нить, как циркуль игла дрожа, те будет озирать края, не двигаясь твоя душа, где движется душа моя, и будешь ты впиряться в ночь, там в центре, начиная вдруг крениться, выпрямляться вновь. Чем больше или меньше круг, но если ты всегда тверда там в центре, то должна вернуть меня с моих кругов туда, откуда я пустился в путь.
Ну вот это еще несколько сотворений. Называется «Блоха».
Узри в блоке, прижавшись к стене, сколь малым ты отказываешь мне. Кровь поровну пила она из нас, твоя с моей не смешана сейчас. Но этого ведь мы не назовем грехом, потерей девственности злом. Блоха от крови смешанной пьяна, предвечным сном насытила сполна. Достигла больше нашего она, не тронь ее, ты жизни в ней сочти. Она священна, ибо в ней почти нет больше, чем женаты ты и я. И ложе нам и храм блоха сия, нас связывают крепче алтаря. Живые своды цвета янтаря, щелчком ты можешь оборвать мой вздох. Но не простится бы убийство Бог и святотатственно убийство трех. Ах, все же стал твой ноготь палачом, крови невинно обогрился, в чем вообще блоха повинную была, в той капле, что случайно отпила. Но раз ты шепчешь, гордо затая, что в общем не ослабла мощь моя, не будь к моим претензиям глуха, ты меньше потеряешь от греха, чем выпила убитая блоха.
Ну и еще одно стихотворение. Это стихотворение, которое называется «Прощание, запрещающее слезы». Это он на прощание говорит о слезах. О слезах и разлуке, вот скажем так.
Дай слезы мне лить пред тобой, пока еще мы рядом. И каждую чекань печальным взглядом. Клейменный и ценится вдвойне плодам на древе, хранящим в своем горьком чреве огромный образ дерева сродни. Тебя роняют, падая они, не плачь же меня, в слезах не оброни. Из пустоты чеканщик создает подобие мира, на круглый шар с искусством ювелира, всех континентов нанося черты. Вот так же в каждой слезе своей я сталкиваю жаждой стать целым миром с образом твоим. Мой небосвод из черт твоих творим, не плачь, чтоб в смешанных слезах не сгинуть им сродни луне. О, не усугубляй приливов горя, не научай своим объятиям море. И так неравнодушная ко мне тоской своею, не подавай дурной пример Борею, чтоб не вздымался ярости нулих, жестоко вздохов глубина твоих, коль воздух нам один отпущен на двоих.